Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Сегодня у нас в гостях, он же был в прошлый раз, писатель, политический аналитик Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Добрый день.
И мы продолжаем нашу тему. Тема была «Китай в 20 веке». И закончили мы на третьей японо-китайской войне. Это конец 30-х годов.
37-й год.
Перед тем, как мы продолжим, я хотел бы задать Евгению вопрос, который в свое время еще в советских СМИ муссировался, и название это возникало сплошь и рядом, и по всему миру, и политики, и многие другие этот термин использовали. Жень, что такое «желтая угроза», откуда взялся этот термин, и насколько он широко распространен?
Сам по себе термин «желтая угроза» или «желтая опасность», он появился из уст французского журналиста Поля Леруа Болье. И в связи с тем, что мир, вот западный мир, взял и открыл для себя Дальний Восток. Открывал он его не сразу, открывал постепенно, открывал с большими трудностями, а иногда и с большой кровью. И когда они его все-таки открыли, французы, англичане, американцы, в том числе и русские, они увидели, что дальневосточный мир, особенно мир, который можно условно назвать иероглифичным, то есть который был, который базировался в основном на китайской культуре или был очень близок к китайской культуре, оказалось, что он просто огромен. Оказалось, что это большое количество людей. Ну, даже вот население Минского Китая, Китая Минской династии, это 300 лет назад, уже тогда насчитывало где-то порядка 300 миллионов человек. Население Цинской империи, это наконец, вернее, 18-19 век, это порядка 600 миллионов человек.
А в то время по сравнению с Китаем, ну, например, население России к тому времени...
Население России к тому времени, конец 19-го, начало 20-го года, это 140 миллионов человек.
140 миллионов человек.
Да, это 140 миллионов человек, и, ну, может быть и больше, но вот просто это зависит. А, кстати, и неизвестно, насколько цифра точна для Китая, потому что современных технологий переписи населения тогда не было ни в России, ни в Китае. Вообще в Европе вот эта технология, она только-только зарождалась, потому что считали то дворами, то семьями, ну вот, то еще как-то. Но в любом случае Европа обнаружила колоссальное количество людей с темноватым цветом кожи, они это назвали «желтое», значит, и в Китае, и в Японии, и в Корее, и главное, что плотность населения была такова, которая европейцам даже не могла привидится в дурном сне, когда на там, 1000 человек на 1 квадратный километр, допустим, там провинция Шаньдун, это и до сих пор, ну, городское население тут не рассматривается, это до сих пор самая высокая плотность населения в мире.
Вот. Насколько этот термин «желтая угроза», «желтая опасность» распространился, и был ли он одним из краеугольных камней в политике по отношению к Китаю?
Был. Ну, во-первых, он распространился очень быстро, потому что Европа давно уже находилась в ситуации необходимости поиска врага. И, допустим, наибольшее распространение, такая наибольшая активность употребления этого термина, она тогда фиксировалась за Вильгельмом II.
Кайзером Германии. У Германии же были свои колонии в Китае.
У Германии была своя небольшая колония в Китае. Это город Циндао, это Ляодунский полуостров. Ну вот, ну, это была колония не завоеванная, это была колония просто купленная. То есть это была даже не вполне себе колония, а это были территории, арендованные Германией. Ну вот, немцы на месте маленькой деревушки Циндао построили большой, красивый, по тем временам современный город. Я был, я видел там. И вот эта вот балочная архитектура, она, конечно, в этих местах она смотрится удивительно хорошо. Вот. Такая колония была, и она была утрачена немцами по результатам Первой мировой войны.
Японцы ее прихватили или американцы?
Значит, она осталась китайской, а потом ее завоевали японцы уже в ходе двух последующих войн. 31-й год и 37-й, и Циндао, в общем, ну, все, практически все вот это вот Тихоокеанское побережье Китая, оно было, так сказать, под контролем японских вооруженных сил. Ну вот, а дальше термин оставался, менялось его содержание, потому что, во-первых, японцы вступили во Вторую мировую войну, причем вступили во Вторую мировую войну как весьма грозная сила. Ну вот, но для Европы японское вступление во Вторую мировую войну – это был Пёрл-Харбор. И тогда термин «желтая угроза», он стал наполняться японским содержанием. Ага. Ну вот, а потом «желтая угроза», она была коммунистической, потому что был коммунистический Китай. Вот. А сейчас «желтая угроза» – это просто тот самый Китай, который в мире занимает уже лидирующие позиции в экономике.
Вот. Но, исходя из политкорректности, термин этот больше не употребляется, наверное.
Термин этот употребляется и исходя из политкорректности, и в противоположную от политкорректности сторону, так же, как, ну, в России невозможно говорить «афроамериканец», если человек по-испански звучит как «негр». Ну и все, у нас мы с удовольствием смотрим на наших негров, которые с нами и водку пьют, и на лестницах ночуют, а потом становятся, так сказать, кто-то становится президентами в своих странах. Для нас это абсолютно, так сказать, цветологический термин, и мы в нем не видим абсолютно ничего плохого. Поэтому «желтая опасность», ну, другой вопрос, Леня, что термин «желтая опасность» для нас стал историей. Он для нас потерял реальное наполнение, вот свою реальную сущность, потому что именно в смысле опасности даже генерал Куропаткин, командовавший, значит, русскими войсками во время русско-японской войны 1904-1905 годов, он употреблял этот термин именно с содержанием «опасность». Вот это было так. Сейчас это просто, ну, война белой и красной розы. Мы в этом не чувствуем опасность, да, там, 12 век для Англии – это история, там, Столетняя война – это история, там, Лилия, да, это тоже история. Вот, собственно говоря, для нас это так.
Вы можете задавать вопросы Евгению Анташкевичу уже сейчас, по ходу нашей беседы. Вы можете для этого использовать смс-сообщение +7 925 48 94 8. Вы можете это сделать через наш сайт, там очень все просто, зайдите на сайт радиостанции «Говорит Москва», через Твиттер «Собака говорит МСК», в одно слово, и через какое-то время будет прямой эфирный телефон. Жень, вот вопрос, он имеет очень косвенное отношение к тому, о чем мы говорим. «Доброе утро, Леонид», — пишет Юрий. «Спросите у Евгения, где можно приобрести его книгу «Хроника одного полка». Не могу найти в магазинах».
Очень приятное для меня сообщение, как бы ни странно это прозвучало. Как зовут? Юрий. Буквально позавчера мой товарищ, собственно говоря, у меня на глазах купил «Хронику», «Харбин» и 33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине. Все буквально вот три книги одним блоком в московском доме книги на Арбате.
На Новом Арбате,
да. Ага. Есть в «Библиоглобусе», есть в сети книжных магазинов «Москва», на «Воздвиженке», на «Тверской». То есть в центральных больших магазинах книги есть.
Да, я думаю, можно ее и через интернет приобрести.
Если тоже. Только приобрести.
Я просто хочу напомнить, что это хронологическая трилогия. Она состоит из романов «Харбин» первый. Далее 33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине, а первая книга, вот, по хронологии, это я вам говорю...
С чего события начались.
Да, где и появляются главные герои двух последующих книг, это «Хроника одного полка», 1915 год. Я, кстати, ее сейчас читаю, прочел где-то половину. Жень, получилось?
Спасибо.
Получилось, действительно. Спасибо. Получилось. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Итак, мы продолжаем. Ну, желтая опасность. Теперь, спасибо, Жень, ты нам объяснил, что это такое. Я бы хотел вернуться к третьей китайско-японской войне 1937 год. Это Мукденский инцидент.
Инцидент на мосту Марко Поло. По-китайски называется Ло Го Цяо. Инцидент Ло Го Цяо.
Ло Го Цяо. И на этом мосту я посмотрел.
Была провокация.
Это была провокация. В ней участвовало с обеих сторон. Там две роты, и тут две роты. И особо там жестоких боевых действий не велось. Но опять это была провокация, и после этого японцы обрушились на Китай, который был тогда в эпохе полевых командиров. Об этом мы в прошлый раз говорили, что это была за эпоха полевых командиров. И что произошло потом?
Ну, немножко о том, что произошло до того.
Да-да, конечно.
В 1931 году, опять-таки, используя, значит, провокацию, Япония очень быстро заняла маньчжурскую территорию, где к тому времени уже были разведаны и уголь, и нефть, и другие ресурсы, и сделали базой для построения и развития Квантунской армии. Это была огромная территория, равная, я не знаю, там, десятку Франции, наверное. Ну, вот. И вот это вот была самая главная база, на которой не островная, а уже континентальная Япония стала развиваться. И помимо всего прочего, они стали туда нагонять своих колонистов. То есть японцы, которые были лишними на своих мелких, малых территориях на островах, ну вот, они надевали, значит, там безрукавки, брали с собой кислую редьку, садились на пароходы, их туда сажали, и они приезжали на территорию Маньчжурии.
А лозунги были там каждому немцу по 20 славянских рабов? Или... А, это я спутал, это в другом месте.
Вам будет хорошо. Ты спутал по форме, но ты не спутал
по содержанию.
Да? Ты не спутал. Ну вот, для этого с плодородных земель китайцы изгонялись самыми жестокими способами.
Я, Жень, напомни про японские методы, потому что я думаю, что сейчас нас слушают не только те, кто слушал в прошлый раз, но и новые слушатели. Что за, скажем, очень мягко, эксцессы были, которые назывались нанкинской резнёй? Я не говорю про бомбардировки беззащитных городов.
Шанхай, в частности.
Да.
Да. Ну, японцы действовали просто. Когда китайцы не хотели уходить с обработанных их земель, они просто применяли огнеметы. Они сжигали десятками тысяч китайское крестьянское население. Ну, вот. В общем, китайцы были для японцев не люди. Но вот такой вот эпизод, допустим, там, поскольку в Маньчжурии все-таки русское присутствие было, и оно было довольно ощутимым и значительным, китайцы вдруг обнаружили, что русские пьют молоко и едят молочные продукты. И тогда китайцы очень быстро научились бить сметану, взбивать сливки там и так далее. Ну, естественно, и молоко, и появилось поголовье. Ну, вот. А японцы, которые, значит, уже в Маньчжурии чувствовали себя хозяевами, они хотели этот рынок. Для русских рынок был довольно солидный. Русские употребляли молочных продуктов, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, чем монголы. Ну вот, и японцы, они просто уничтожали тех китайцев, которые занимались молочной продукцией. Просто вот палками они, когда в городе обнаруживали, что китаец в своих корчагах и на коромысле несет что-то молочное, они его просто убивали палками прямо вот тут на улице, а всю его продукцию растаптывали ногами, выливали на мостовую, и на этом все. Для китайцев на этом заканчивалось все, а русские, которые не могли оказать сопротивление, поскольку они были безоружные даже против японского полицейского, они очень горевали по поводу китайцев. Вот русские переживали по поводу китайцев, и даже на определенном этапе появилось такое внутреннее убеждение, надо бы молока поменьше, потому что китайцы страдают. Вот это было вот так.
Нанкинская резня.
Да, ну, нанкинская резня — это 1937 год, ноябрь, значит, война началась китайско-японская, а, в общем, многие, кто имеет отношение к Азии по линии науки, по линии общественных связей, а тем более Китаю, в общем, мы, китаисты, многие, ну, не все, наверное, но многие, мы считаем, что Вторая мировая война началась не 1 сентября на германско-польской границе, а она началась 7 июля 1937 года, да, тот там 1939, тот 1937 год, значит, когда японцы напали на Китай, вот именно в результате провокации у моста Марко Поло, у моста Луго-Цяо. Вот, так вот, значит, боевые действия велись, они велись по значительной части побережья, уже был, подвергались бомбардировкам и Шанхай, абсолютно мирный город, но если там стояла пара английских канонерок, которые защищали права англичан на территории Шанхая, вот тот самый settlement.
Но ведь англичане с японцами не воевали тогда.
Англичане с японцами тогда действительно не воевали, поэтому они держались стороной, охраняя свой settlement, где было написано, что китайцам и собакам вход воспрещен. Ну вот, значит, ну, Шанхай был, конечно, в шоке, когда полетели японские самолеты и стали бомбить город. Ну вот, они разбомбили и Пекин в том числе. А потом они, значит, ну, там... Леня, я просто боюсь превратить это в лекцию по истории Китая, поэтому мы разговариваем большими кусками, да?
Конечно.
Вот такими большими формами. Что получилось? Получилось, что они заняли, значит, город Нанкин. Нанкин — это вообще-то древнейшая столица китайская, одна из древнейших столиц китайских. Ну вот, и в течение...
Туда же приехало правительство, по-моему, да?
О, правительство тоже... металось. Правительство металось, да. Хотя, в общем, столица, официальной столицей был Пекин.
Пекин, да.
И правительство было в Пекине. Но там в Нанкине то гоминдановское правительство, там несколькими годами раньше, то это была столица, значит, тайпинов восставших. Ну, Нанкин — это был город вожделений. При столице, значит, Пекин, Нанкин, это была древняя столица, город вожделений, ну, примерно вот как вот наша матушка Москва, примерно вот так, при наличии Санкт-Петербурга, естественно. Вот, и, значит, японцы вошли и за две недели уничтожили все население города. Практически все население города, при этом, вот как мне Леонид напомнил, а я об этом помнил, но забыл, хотя такие вещи забывать нельзя, не применяя огнестрельного оружия. То есть они закололи, закопали, изнасиловали, повесили, отрубили головы. Ну вот, в общем, что называется, уничтожили где-то, я не знаю, там, по-разному считают. В общем, максимальное подсчёту до полумиллиона.
Меньше 200 с небольшим тысяч я не читал.
Да.
Вот по самой скромной...
Это атомная бомба на Хиросиму.
Да?
По
да,
самой это... скромной Причем оценке. Атомная бомба на Хиросиму, это 700, вернее, это 170 тысяч. Это первый подсчет, да? Потом народ просто умирал. А тут в течение двух недель, ну, считайте, 2,5 Хиросимы было уничтожено руками. Вот у меня это в голове не укладывается, хотя, кстати, вот на тему огнеметов есть очень сильный китайский фильм, старый, правда, года 74-го или 73-го, называется «Красный Гаолян».
Гаолян, я, да.
Да, я видел. Очень сильное кино и очень такое реалистичное, где-то даже натуралистичное, но есть вещи, которые, если уж показывать, так показывают.
Скажи, пожалуйста...
А, кстати, «Нанкинская резня» тоже фильм есть.
Есть, да,
тоже видел. Они нет, сняли, нет, он, его у нас показывали в кинотеатре художественный, и это был 2012-2011 год, где-то вот так. Ну, там было где-то порядка 10-12 сеансов, ну вот. Но я его посмотрел, это китайское кино, тоже вполне реалистичное, ну вот, там была, правда, сюжетная линия, что несколько женщин добровольно согласились идти в соответствующий дом для японских солдат, потому что японцы стали набирать просто девчонок малолетних, взрослые женщины собрались и сказали, мы пойдем. И что с ними потом было, и вот на фоне вот этой сюжетной линии, ну, что с ними потом было, это понятно, но вот они все погибли, а, значит, вот на фоне вот этой сюжетной истории как раз показывалось, как японцы убивали китайцев.
Так, значит, две стороны мы очертили. С одной стороны японцы, С другой стороны, китайцы... Какие китайцы? Не единым же фронтом они воевали против японцев.
Да, там было определенное расслоение, оно было абсолютно политическое. Основную тяжесть борьбы с японскими захватчиками, вот это так и называется, жибэнь синьлюэ, вот это по-китайски, да, японские захватчики, агрессоры, значит, основную тяжесть взял на себя гоминдан. То есть правительство Чан Кайши, последователя Сунь Яцена, но потом из Сунь Яцен все-таки был интернационалистом и демократом ближе к социалистам и коммунистам, а Чан Кайши был абсолютным националистом, и он, как он считал, и как он, в общем-то, во многом, наверное, правильно, он действовал исключительно в интересах Китая, независимо от того, с кем ему было бороться. У него был один момент, когда... Они очень хорошо нашли взаимоотношения, построили с коммунистической партией, потом они с коммунистической партией рассорились, коммунистическая партия Китая пошла своим путем, возглавляемая Мао Цзэдуном к тому времени, Гоминдан пошел своим путем, но они преследовали национальные интересы, и поэтому основную тяжесть борьбы с японскими захватчиками на себя взяли как раз гоминдановцы и Чан Кайши, и его поддерживали все. Чан Кайши поддерживал Сталин, Рузвельт, Чан Кайши поддерживал Черчилль, он отовсюду получал помощь. Другой вопрос, что с японцами было тяжело бороться. Но это действительно другая тема, другой вопрос. Но, тем не менее, фронты держал на себе именно Чан Кайши, при том, что Мао Цзэдун отвел свою 8-ю армию и новую 4-ю армию. Они иногда, крайне редко, они участвовали в каких-то боестолкновениях, но в основном они, что называется, держали линию, не давая японцам сильно-сильно продвинуться на запад.
Ну, то вот, есть те районы, которые контролировали
коммунисты. Те районы, которые контролировали коммунисты. Но поскольку Япония не бесконечна, японцы тоже понимали, что у них есть определенные ограничения. Они не могли одномоментно захватить там весь мир, допустим. Да, поэтому на каких-то направлениях они активно воевали, на каких-то, может быть, не очень.
А со стороны Мао Цзэдуна это было разумно?
Со стороны Мао Цзэдуна, вот так вот, если сказать да. по-честному, это было... Вот теперь давай так, ты задал вопрос, я отвечаю прямо на вопрос, который задал ты. Со стороны Мао Цзэдуна это было разумно.
Нет, почему? Поясняю. Я чуть-чуть, Жень, да. и буквально 10 секунд я у тебя отниму для слушателей. Понимаете, очень многие люди из лучших побуждений считают, что в большой политике присутствуют такие вещи, как мораль, честность.
Ой, я думал, ты скажешь маразм, это было бы ближе.
Ну, это мы наблюдаем, в этом-то недостатка нет, но этого нет. Этого нет в большой политике, к ней не надо подходить с моралью там, выгодно это было твоим интересам.
Рацио.
Конечно,
рацио.
Значит, это было правильно, кстати говоря.
С точки зрения Мао Цзэдуна.
И с точки зрения любой спецслужбы. Ну, есть да. результат, а уж как мы его там добиваемся. У нас сейчас новости, а после этого мы продолжим наш разговор с Евгением Анташкевичем. Мы продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. И сейчас мы еще немножко поговорим, потом Евгений будет отвечать на те вопросы, которые уже присланы. Итак, начинается Вторая мировая война. Что меняется для Китая, для Чан Кайши и для Мао Цзэдуна, который, я специально спросил у тебя, потому что ты эксперт, мне тоже показалось, да пусть они убивают друг друга, пусть они выматывают друг друга, все равно придется драться или с теми, или с другими потом. Так лучше организовать армию, отсидеться, накопить силы. Что изменилось для Китая? Или все то же самое?
Я хочу привести поговорку, но не по-китайски, а на русском языке, которой пользовался Мао Цзэдун, что мудрая обезьяна заберется повыше на дерево и будет смотреть, кто кого победит, тигр или дракон. Когда тигр и дракон бьются между собой под этим самым деревом. А потом мудрая обезьяна спустится с этого дерева и начнет разбираться с остатками. Mm-hmm. Вот позиция Мао Цзэдуна была такова, и надо ли это комментировать?
Нет, по-моему, это красноречиво очень. Итак, Вторая мировая война началась. коммунисты и националисты Мао Цзэдун и Чан Кайши по мере сил борются с японцами. Наверное, и с друг с другом тоже.
Не без этого. Не без этого.
А что делал в этот момент Советский Союз?
Ну, во-первых, Советский Союз в этот момент активно готовился к Второй мировой войне, и, значит, причем готовился на двух фронтах. Во-первых, это был Западный фронт, потому что в 26-м году Гитлер абсолютно точно в письменном виде, так сказать, заявил о том, что его главная политика — это Восток. И, насколько мне известно, Политбюро ЦК ВКПБ книгу «Майн кампф» изучала вообще вот на своих, так скажем, политинформациях, что это такое. То есть враг на Западе был определен, плюс еще, конечно, и это достаточно определенно и смотрелась позиция и Англии, и Франции, которые подталкивали Гитлера именно к этой войне и именно на Восток.
Какое место занимал в планах советского руководства Китай?
В планах немецкого, какого?
Советского.
Советского, виноват, да, советского руководства. Китай тогда, я не знаю точно, какую позицию занимал Китай, но, во-первых, Китай это был кипящий котел. Я так думаю, что кипящий котел трудно прихватывать руками и в руках нести куда-то очень далеко, а тем более засовывать, грубо говоря, за пазуху. Китай кипел во всех отношениях, и в военном отношении, даже до начала Второй мировой войны, до 1937 года. Я уже тут практически полностью перешел на позицию, что Вторая мировая началась именно в Китае в 1937 году. Вот. Поэтому Китай рассматривать на тот момент, когда он бурлил, когда он горел, когда он воевал между собой, там гражданская война имела довольно, так сказать, существенные масштабы, включая даже то, что на китайской стороне воевали русские белые иммигранты. Была целая армия. Армия генерала Нечаева Константина Петровича была набрана в 24-м году, и она, значит, на стороне генералиссимуса Джан Цзолина, она воевала до 28-го года. Она дважды брала Пекин, она дважды брала, причем с боя, она дважды брала Шанхай. Вот если Шанхай кто-то брал, то это были русские, кстати, да? Вот, значит, в провинции Шаньдун и в городе Тяньцзинь были базы этой армии. Она насчитывала в разные времена от 3,5 до 5 тысяч боеспособных мужчин с оружием в руках. До
с колоссальным боевым опытом.
С боевым опытом, начиная с 1914 года. А кто-то еще помнил русско-японскую войну, но это уже такие, в общем, пожилые генералы, ну вот, но тем не менее, они на русско-японской войне, они воевали подпоручиками.
Хорошо, тогда приближается конец Второй мировой и Великой Отечественной.
Ну, сейчас я все-таки...
Извини.
Значит, Китай по тем временам был трамплин и база, где можно было отрабатывать все, что угодно. Это был трамплин для любой легальной и нелегальной разведки, и Шанхай, и Пекин, и Тяньцзинь, и Гуанчжоу, Кантон, тогда это называлось на английский манер. Ну вот, значит, поэтому проникновение разведок, вот это была та самая черная дыра, куда можно было нырнуть и вынырнуть в любой стране мира уже с другими документами.
Ну, что и делалось.
Что и делалось, причем не только советской разведкой и там третьим интернационалом, разведкой Коминтерна, это делалось всеми, вот это Китай был узлом.
Ну, можно было там военных специалистов.
Можно было. Там можно было обкатывать специалистов, обкатывать оружие и одновременно еще и приобретать политических попутчиков. Но... тех, кто потом будет с тобой устанавливать отношения. Вот здесь твое «но» очень уместно, потому что недалеко от Китая на озере Хасан было первое столкновение советских войск и японских войск. Это была, опять-таки, японская провокация. Там речь шла о переносе границы на полтора шага. Я был в этих местах, я был на Сопке-Заозерное. Сопке-Заозерную я хорошо, так сказать, там пулеметную горку просматривал, там сопку Безымянную. Вот по правую руку у меня, так сказать, было непосредственно озеро Хасан. Ну вот, а в 1939 году, вот теперь давайте мы совместим события. Значит, 1939 год лета — это Халхин-Гол. Это серьезная
битва. Уже, да, где все было серьезно.
Это
уже
серьезная битва с целой японской дивизией. Значит, мы со своей стороны представили войска, и монголы представили войска. Это было столкновение уже огромных масс военной техники, авиации, танков, артиллерии. То есть это не была войнушка, это была война серьезная. Правда, она достаточно быстро закончилась нашей победой. И в 1939 году, значит, мы понимаем, что у нас с востока серьезный противник, потому что мы победили быстро, но это были кровопролитные события. Для нас эта война тоже была, хотя и короткая, но кровопролитная. И мы видели, с какими силами японцы стоят, что такое Квантунская армия. Потому что если бы японцы туда представили не одну дивизию, а, допустим, там 3-4, то эта война могла быть и другая. Может быть, она и длилась бы до сегодняшнего дня. Никто не знает. Вот. 1939 год — это пакт, значит, советско-германский пакт. Я не хочу доходить до пошлости названия по неким там фамилиям.
Фамилию, да.
Вот. 1939 год, 1 сентября, это немцы уже пошли в атаку на Польшу. 1939 год, это начало войны с Францией. То есть вот завязка была вот такая. Поэтому рассматривать Китай на какую-то долгую перспективу никто не стал в тот момент. Надо было, чтобы в Китае хоть какой-то центр тяжести хоть где-то появился.
Вторая мировая война завершается.
Да.
И очевидно...
Да ничего, только давай с тобой определим, опять-таки, где она завершается.
Она завершается... в мае она завершается в Европе.
В Европе.
И в августе, я понимаю, да, разгромлена императорская Япония, безоговорочная капитуляция.
2 сентября на крейсере Миссури подписана капитуляция.
Да. Значит, все подписано. И тут... Я думаю, Китай приобретает главенствующее значение, что для Советского Союза, что для американцев.
На Востоке, да. Вот на Дальнем Востоке именно так, скорее всего, что именно так. И я очень близок вот к твоей вот этой посылке, потому что Япония лежит разгромленная. Япония лежит не только разгромленная, она лежит еще и униженная. Двумя атомными бомбардировками. Вот это, в общем, короче говоря, этому Фениксу из пепла было собираться обратно в птицу очень тяжело. Вот, и Япония на тот момент, скорее всего, уже не рассматривали в качестве достаточно быстрого и в скором будущем ставшего или станущего политическим партнером или противником. А Китай, да, Китай оставался, во-первых, таким же огромным. Китай оставался таким же населенным, несмотря ни на что. И Китай оставался вожделенным, потому что Китай — это плодородные земли, это полезные ископаемые.
Рынок.
Это естественно, это огромный, колоссальный рынок, что потом через 50-60 лет сыграло все-таки свою роль, да? И Китай еще и оставался колеблющимся, неопределенным. 45-й год — это сильные гоминдановские войска, сильный гоминдан, но это нетронутая коммунистическая партия и ее две армии, 8-я и новая
4-я. Которая уже, в общем-то, мышцы нарастила.
Нарастила мышцы, нарастила опыт. Мао Цзэдун в очередной раз победил своих политических оппонентов, и он уже окончательно возглавил коммунистическую партию. И тут начинает определяться Иосиф Сталин, кому помогать. Все, война с японцами окончилась нашей с Гоминданом победой. А теперь надо, чтобы в Китае победил коммунизм.
Вот на этом мы сейчас заканчиваем. С этого места мы возобновим разговор в следующем часе. Я задаю вопросы, и в первую очередь я, конечно, отдаю предпочтение тем, кто задал вопросы в письменной форме. А потом мы примем несколько звонков по телефону. Итак, сколько иероглифов в китайском языке? Космополит спрашивает.
Порядка 50 тысяч, цифры не очень точные, потому что, это довольно сложный счет. В общем, китаисты считают, что порядок цифр такой.
Так, тебя тут спрашивают, можно ли скачать «Хронику одного полка» из сети, потому что остальные две книги человек уже скачал, но он сразу чувствуется очень интересно. Это 826-й.
Спасибо большое, 826-й. Скачать можно.
Какую? Можно. Вот уже «Хронику одного полка»? Да, ну, да, вот видите, да, как да, все здорово. Да, да. Так, дальше. Расскажите об отряде 731. Ну, ты знаешь, да, ведь... Ну, опыты, ну, эпизод. Чудовищный, ну, эпизод. Ну, над живыми китайцами делали опыт. Ну, они же не
люди. Отрядов было два.
Да, да.
731-й
Жень, и сотый. Меня, так как это эпизоды.
Да, 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 да.
Конспективно очень.
Почему? Я тогда отвечу на последнюю часть этого вопроса. Ага. Почему Китай не мстит? Вы знаете, если, допустим, считать, что Китай этого не забыл, не забывает и никогда не забудет, вот это элемент мести. При том, что это вот месть, это месть очень мудрая.
Боюсь, что в отличие от одной другой страны, которая занимает 1/6 часть суши, где, в общем-то, ну, чего там, собственно говоря, давно было.
Китайцы помнят.
Все помнят.
Китайцы помнят, и Япония, сама того не желая, об этом напоминает и про нанкинскую резню, и про 731-е и 100-е отряды бактериологической войны. Чем? Тем, что они из своих учебников истории эти страницы вымарывают. А китайцы за этим внимательно следят, и вот те события, там, демонстрации, так сказать, много эмоциональных событий, которые были в Китае 2-3 года назад, они были связаны именно с тем, что японцы пытаются переписывать историю, а китайцы им этого не дают. Ага. Они выходят на демонстрации.
В отличие, опять же, от другой страны, которая никак не может определиться своей историей.
Да, да.
Ну, да.
С сожалением, я с твоими словами, да, с огромным сожалением я соглашаюсь.
Далее. Почему матерый чекист? Это ты.
Это я.
Это ты. Боец вооруженного отряда партии поет и славит белокитайцев и белогвардейской. Будьте любезны.
Отвечаю 060.
Я просто хочу пояснить для слушателей, что, с моей точки зрения, в великолепном романе Евгения Анташкевича «Харбин» совершенно неизвестная страница нашей истории, между прочим. И первая, наверное, книга подобного рода, с моей точки зрения, это описание вот, белоэмигрантской общины того времени. Кстати говоря, там фигурируют и советские чекисты, которые там работают, и русские фашисты, которые там тоже существуют. Жень, я просто пояснил, пожалуйста.
060 на связь, алло, 060. Вызывает матерый чекист.
Да-да-да.
Отвечаю вам на этот вопрос. Он вполне, в общем, для меня привычный. Я отвечаю для него, вернее, на этот вопрос и для себя, потому что у меня этот вопрос в голове, как у автора этой книги, этих книг он тоже есть. Значит, мне удалось, хотя я старался в этом направлении, мне удалось в этих книгах остаться не белым и не красным, как мне представляется, мне удалось там сохранить свою человеческую позицию, и для начала это была позиция русская. Но здесь мне тоже могут возразить, что, мол, там Адельберг, немец, главный герой и так далее. Я сам
какой
являюсь...
Какой немец?
Адельберг?
Какой он немец? Он русский?
Барон чистый. Фон Адельберг?
Ну, он же на русской службе с незапамятных времен.
А я про это и говорю. Я про это и говорю, поскольку я и вот мой визави Леонид Володарский, мы являемся частью большого, огромного русского плавильного культурного котла.
Конечно.
Вот и все. И мы продукты этого котла. Независимо от того, что там кто-то больше любит белую эмиграцию, белых офицеров, там белые армии, кто-то меньше. Я сын советского офицера, но вот я сам во многом советский офицер. Тем не менее, для меня русский мир, он един, он неделим, и он для меня всегда был интересен.
Да, кстати говоря, Лермонтов, это шотландцы, которые приехали на русскую службу. И, кстати, у него дядя был, по-моему, контр-адмирал, который со своим экипажем Париж брал.
Так точно.
И, кстати, скажи-ка, дядя ведь не даром, да, это, да, обращение,
да, это обращение к родственнику.
Да, 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 да. Так, далее идем. Ну, вот ты уже ответил на вопрос 587-го. Да, как повлияли вот эти ужасные события на сегодняшний день КНР и Японии, как на правительственный уровень, так и на уровне простых людей.
Помнят, помнят. Китайцы, помнят, китайцы, да? Не забывают. Ну, такое трудно забыть. Это примерно то же самое, что попросить немцев забыть, как англоамериканцы бомбили Дрезден.
А вот опять же, вот страна, которая на 1/6 части суши, там уже и про ленинградскую блокаду забывают, и так далее, и так далее. Жень, вот вопрос. Насколько действенна национально-патриотическая пропаганда? Ты в прошлый раз сказал, нынешнее молодое поколение китайцев — это поколение электроников.
Гаджетное.
Ну да, там, да, да. Я это называю хитроустройство. Вот. Но они-то помнят про японцев?
Они помнят.
Они... То есть на самотек это не оставляется?
Это не оставляется. Они помнят. Другой вопрос, что для них это уже не так болит.
Но тем не менее...
Но поскольку молекула памяти в этом отношении, она, как завещал товарищ Чехов, имеет место быть, то эта молекула, она в любой момент может возбудиться. И в чем, например, я не солидарен с японцами, они постоянно это возбуждают, пытаясь переписать историю. Вот. Хотя, в общем, молодежи в Китае больше, чем население в Европе, поэтому люди там, конечно, разные, относятся к этому, наверное, по-разному, но общий вектор конкретно следующий. Нас зря, нечестно и слишком жестоко убивали.
7373948, по коду 495, вы можете задать ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Евгений.
Здравствуйте.
Благодарю за блистательный эфир.
Это тебе.
Евгений, да.
Да, вас, я киваю.
Значит, Леонид, в контексте именно вашего, наверное, разговора по поводу памяти 1/6 части суши.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, Евгений, вот не считаете ли вы, что Германия в лице бывшей комсомолочки Меркель вообще не имеет права рот открывать со словами санкции в отношении России? С учетом того, как мы еще оттуда ушли, все там оставили. Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос.
Отвечаю. Ну, во-первых, Меркель без эпитетов. Я, простите меня, я буду без эпитетов. Она на своей земле, она на своей должности, и она принимает решение, когда ей рот открывать, по какому поводу и так далее. Но к этому в вашем ключе я хочу присовокупить свою абсолютную уверенность, в том числе и профессиональную, что не она рот открывает, а ей открывают рот ее американские, как сейчас принято говорить, партнеры. Она, я так полагаю, что она зависимый человек от них более, чем от собственных бизнесменов, богатеев, банкиров и так далее. Вот это беда, это большая трагедия. Поэтому здесь определенная кукольность этого театра, она просто присутствует. Мы все прекрасно помним театр Образцова, и мы знаем, кому кто открывал рот, зачем и какие слова говорил. Поэтому мне тех политиков европейских, которые в этом спектакле участвуют, для меня это спектакль, я все-таки профессионал, я знаю, о чем говорю, но мне их жалко.
Я лишний раз напомню.
Мне их жалко, и, кстати,
твое прошлое, чтобы люди, ну, ты говоришь там кто-нибудь...
Ну, матерый чекист, ну, что говорить?
Ну, нет, о чем работал? Как это, слушай, это называл, у тебя это назывался разведотдел?
Ну, я работал в разведке, я работал в контрразведке.
Нет, по Китаю ты работал в разведке.
По Китаю я работал в разведке.
Сколько?
11 лет.
11 лет?
11 лет, да. А теперь я
это
вот
вместо
что...
визитной карточки.
Спасибо. А теперь я вот что хочу сказать. Посмотрите на бывших послов Америки, Великобритании, Германии, в Советском Союзе и в России. Они все говорят правду, но это правда на нашей стороне. Вот они сейчас не являются элементами цепочки. Они сейчас свободные, грубо говоря, радикалы. И они говорят правду. С Россией так нельзя. Вот что для меня показательно. А то, что говорят в массовке, в политической, да, пусть это даже там верхние, там, я не знаю, там 5-6 человек, Италия, Франция, Германия, Великобритания и так далее, но они говорят, что называется, по писаному.
Ну да.
Я в этом уверен. Да. Я это вижу, как профессионал.
Я вспоминаю всегда, знаешь, вот когда чревовещатель с куклой.
Да.
И кукла вроде самостоятельная абсолютно.
Да, конечно. Конечно.
7373.
Все в переводе с английского.
Да, иногда в плохом. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Очень приятно.
Я хотел спросить, вот Япония, она сначала была, ну, грубо говоря, с мечами, да, там были самураи, вот, а потом буквально через некоторое время у нее появились современные корабли, вооружения, крейсеры. Вот вы не подскажете, как она такой рывок сделала?
Вы знаете, в прошлой передаче лет. Евгений об этом говорил, но он сейчас это повторит обязательно конспективно для вас.
Буквально в 28 словах. Япония приняла, в отличие от Китая, другой выбор. И она пошла по европейскому пути. Первое, что они сделали, они все-таки договорились, что таможни их, и они будут таможенные сборы получать сами. И они стали закупать... Во-первых, они создали госкорпорации. Это знаменитая Митсуи, Митсубиси. Государство вкладывало в эти госкорпорации деньги. Вот, хотя там был, конечно, и частный капитал. И первое, что они сделали, железные дороги, телеграф и телефон. Это был их выбор. И они этот выбор реализовали. За это японцам честь и хвала. Но вот такой вот характер. Это очень тщательные люди во всем, за что они берутся. Поэтому к 1904 году у них был флот более современный, чем, допустим, российский. И технологии, и неокры у них были с иголочки английские, французские и немецкие. Они это купили.
Расшифруй сокращение неокры.
Неокр – это научные исследования, это конструкторские разработки, но этот термин, вот эта аббревиатура неокр, она применяется, когда речь идет о военных технологиях в основном, или очень прорывных технологиях.
Ну, вот тут есть вопросы... У нас новости меньше, чем через минуту. Реально ли китайская мечта в будущем? Серж, я думаю, вопрос неясный просто.
Неясный, я не понимаю.
Если вас не затруднит, пришлите, пожалуйста, этот вопрос, так сказать, в более ясной форме. Что ждать России от Китая в перспективе? Вы знаете, судя по всему, это в следующую субботу.
Вот Потому что мы не поспеем.
Не-не-не, мы не поспеем.
Это отдельная тема.
Сегодня мы дойдем там где-то до 50-х годов прошлого века. Так мне кажется. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Потом продолжим. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш разговор с писателем, политическим аналитиком Евгением Анташкевичем.
Матерым чекистом.
Ну, если ты настаиваешь. Хорошо. Значит, вот, огромное спасибо вашему собеседнику. Благодаря ему я открыл для себя удивительно интересный мир. Хотя всегда интересовался Востоком. Благодаря Евгению в личный раз понял, как велик и многогранен Восток. Очень жаль, что не могу это высказать лично. Спасибо большое
спасибо.
За такой приятный
спасибо.
Отзыв. Вопрос, в чем принципиальные различия, помимо языка, северокитайцев и южнокитайцев?
Нет никаких различий, помимо языка. А, впрочем, и язык один. По крайней мере, иероглифика, она едина на всей территории Китайской Народной Республики. Сейчас китайцы постепенно отказываются от тех реформ, четырех реформ письменности, которые проводил в свое время Мао Цзэдун. Они постепенно возвращаются на старое китайское написание иероглифики. Иероглифы опять становятся очень многообразными, очень красивыми. И можно сказать, что почему еще нет разницы между северными и южными китайцами, потому что, во-первых, в ходе огромной 30-летней гражданской войны народонаселение сильно перемешалось. очень сильно, с севера на юг, с юга на север. А потом уже вот в китайское советское время Мао Цзэдун предпринял несколько огромных переселений из городов в деревни. И когда я работал в Хабаровске, мы узнавали, что вот эта новая деревня, которая в течение года постраивалась или выстраивалась в пределах видимости, грубо говоря, наших биноклей, вот она вся состояла из молодежи из Шанхая, которую Мао Цзэдун для того, чтобы прекратить или ослабить волны
культурной
революции, да, из Шанхая, как вот редиску, выдернул из грядки и бросил на северо-восток, в Маньчжурию, где-то там в тайге, на полянах стали вырастать целые населенные пункты, деревни, где были люди из востока, а северян наоборот, вернее, с юга, а северян наоборот перебрасывали на этот самый, вот, допустим, история Харбина в этом смысле очень характерно, потому что в результате всех переселений, которые были совершены, харбинцы не знают, и вот они до сих пор, ну, по крайней мере, несколько лет назад это было именно так, они не знают российской, русской истории своего города. Почему? Потому что они были или переселенцы, или дети переселенцев. Это мне напоминает историю арабов, которые оказались на территории Египта. Они не понимали.
А арабы, которые оказались на территории Франции? Прямо сейчас. Да прямо
да,
сейчас.
Да. Кстати, что им та, что им та история, да? Эй. Что им та история? С одной стороны, что им те пирамиды, с другой стороны, что им тот собор...
Парижской Богоматери?
Нет, говоря о Харбине, да?
Значит, ну да.
Да, святители Николая, и что им та триумфальная арка в Париже?
Ага.
Это люди без исторических корней, к сожалению.
Ну да.
К сожалению.
Да.
Это не вызывает радости, но это факт.
Итак, вернемся, Жень. Мы остановились на том, Вторая мировая война закончилась, и теперь уже начинается гражданская война всерьез, потому что речь идет о государственной власти.
Речь идет о государственной власти, и, значит, с 45 по 49 год Сталин резко поменял вектор помощи, и всю ту военную технику, которая была захвачена в результате 8-дневной войны против Квантунской армии, Сталин передает Мао Цзэдуну. Сталин передает Мао Цзэдуну, прекращает помощь Чен Кайши. Это было с огромным количеством разнообразнейших деталей, но если сейчас начать говорить об этом, да, то мы этим и даже и закончить не успеем. Ну вот, поэтому если говорить, так сказать, вот большими категориями, большими, оперировать большими кусками, Сталин переориентировался, отдал вооружение, трофейное вооружение, ну, плюс там еще какое-то свое, отдал Мао Цзэдуну из 45-го...
Инструкторы?
Ну, естественно, конечно. Угу. Значит, в 45-м году на территории Маньчжурии началось построение, создание органов государственной безопасности. И там наполовину работали наши офицеры НКВД, МГБ, а наполовину были китайские коммунисты, которые пришли из подполья, которые имели определенный опыт.
Пришли из Коминтерна.
Которые пришли из Коминтерна, которые пришли из управлений дальневосточных, они китайцы, и они в это же время, они были и офицерами НКВД. Вот. Я личные дела некоторых из них знаю. Ну вот, помню, я их читал, очень интересные биографии, и они потом, значит, высылаются, ну, они не высылаются, неправильное слово, они направляются в провинцию Хэйлунцзян, в провинцию Гирин, Ляонин, это... из которых состоит Маньчжурия, ага. Как таковое современное название, и они там становятся полковниками, подполковниками, генералами уже китайского МГБ, и с ними работают советские наши офицеры, в том числе вот работал, допустим, один из персонажей романа «Харбин», Степан Федорович Соловьев. В жизни это Степан Федорович Коноплев, который реально был командиром разведдиверсионной группы «Родина», и который, значит, был направлен в Харбин, и там вместе с китайцами он как раз и создавал местное хэлунцзянское харбинское управление МГБ. Вот это было так.
Сразу же, смотри, какая позиция правителей КНР в 20-м...
Нет, 2014. Я понял вопрос.
Да,
я понял вопрос космополита, как китайцы, как нынешние руководители Китая
относятся
к Мао Цзэдуну. Они относятся к Мао Цзэдуну умно. Умно. Они понимают, что если из истории вырубать куски, эти куски потом останутся или с килоидными швами, да, это практически мертвый материал, вот, или они никогда не срастутся и будут постоянным источником инфекции, заражения, как это еще называется, ну, когда вот не может что-то такое срастись.
Острого помешательства,
да. Это то, что у нас произошло с нашей историей.
Да.
Вот это абсолютно, да, это абсолютно реально. Потому что, если, допустим, есть две задачи. Одна задача – это создать комфортную жизнь историкам, другая задача – это создать комфортную жизнь народонаселению. Вот кто какую задачу решает? Я не буду сейчас рассуждать, кто прав, кто не прав, но китайцы выбрали вторую позицию. Они пытаются создать комфортную жизнь для народонаселения, при этом
и какое еще... отношение к Мао Цзэдуну?
А поэтому отношение к Мао Цзэдуну спокойно умиротворенное, без деталей. Мы в прошлом году, вернее, в прошлую передачу, мы с тобой об этом говорили. Да, значит, мы помним о том, что есть Иисус Христос, но уже как бы мало знаем о том, как он жил. Но кроме тех, кто специально этим пользуется, да, там люди свято верующие, они, конечно, знают. Вот Мао Цзэдун для них стал вот такой вот знаковой, символической фигурой. И сейчас, допустим, спроси простого китайца о том, что было в 58-м году на Лушаньском пленуме ЦК КПК, он вряд ли об этом вспомнит. Или, допустим, какие взаимоотношения были между Мао Цзэдуном и тогдашним министром обороны Пэн Дэхуаем, да, и почему пришел Линь Бяо. Вот давайте мы тогда углубимся с вами в это, и я вас уверяю, мы из этого никогда не выберемся. А Китай живет. Он портреты не снял,
но
не сбил монументов.
Я где-то читал цитату из китайских СМИ или еще откуда, что Мао на 70% хороший, а на 30% плохой.
Пусть они считают.
Это их дело.
Пусть они считают.
Да, но тем не менее памятник никто не рушил, фотографии из учебников не вырезали.
Историю не ломали через колено.
Понятно. Все.
И, кстати, не переименовывали ни городов, ни улиц, ни тогда, ни сейчас.
Понятно.
В обратную сторону.
Понятно. Гражданская война. Я еще раз хочу сказать слушателям. Мы идем с Евгением очень большими шагами. Но я считаю, что это единственная позитивная возможность говорить об историческом каком-то периоде. А мы о веке говорим, о 20-м в истории Китая. И вот почему. Если вас интересует какой-то период, вы найдете массу материала. Массу материала. Так как я все-таки думаю, что большинство не только слушателей, а всех остальных имеют не очень ясное представление о китайской истории 20 века, то вот это и есть, создание исторической перспективы, четкая разметка периодов и так далее, и так далее, и так далее.
Одно небольшое дополнение. Вот интересно то, что в китайской истории очень мало неописанных мест, и практически я, например, как китаист, ну, в определенной степени, конечно, китаист, но вот я не знаю в истории Китая моментов умолчания. Ни в истории советско-китайских отношений, ни в истории российско-китайских отношений. У меня даже есть такое, как у профессионалов, есть такое внутреннее убеждение, практически на уровне убеждения, что секретных материалов не осталось.
Даже так?
Даже так. Ну, если какие-то и остались, то забытые, и те, которые не прольют какого-то такого света на эту историю, что все с ног встанет на голову.
Я понял.
Вот такого нет. Такого нет. Она вся прозрачная, вся практически описана.
А кто хочет покопаться в деталях, тоже будьте любезны.
А кто хочет покопаться в деталях и извратить историю, вот этих следует опасаться.
Ага.
Их много, их много.
Так, и тут же я возвращаюсь к вопросу в прошлую передачу. Тогда я его тебе не задал, вопрос очень был хороший, я его задам сейчас. Если люди интересуются Китаем, какие бы книги на русском языке ты бы им предложил?
Ну, интересоваться Китаем, это, вы знаете, это как...
Да,
с
да,
какого,
да,
с какого конца начать отпевать озеро Байкал? Ну, вот со стороны Листвянки, или со стороны Баргузины реки, или с какого берега реки начинать глотать Байкал? Китай огромен, что вас интересует?
История.
Если вас интересует, допустим, там история Икебаны, а она родилась не в Японии, она родилась именно в Китае, это одно. Если вас интересует история Китая, вот, Леня, открою секрет. Я держу, перед тем, как идти на передачу, я держу на коленях историю Китая. Это толстенная книга, ага, там где-то за 700 страниц. Но я, правда, стараюсь ее не открывать, потому что ты знаешь, что самые честные переводы бывают тогда, когда у тебя нет словаря. Вот то, что я сейчас говорю, это не возобновленная из книги современной, да, это из того, что я помнил из всей своей практической китаистики.
Ну, все-таки.
Начинайте с этого.
Ну, конечно,
начинайте с истории Китая. На русском языке вполне она вот, да, это уже 90-е, нулевые годы. Я сам себе не лукавя, я купил эту книгу, и когда мне нужно, когда я писал 33 рассказа, когда мне нужны были какие-то исторические экскурсы, да, когда писал Харбин, я просто заглядывал туда, там все свежее, там все сверено по годам, участникам, фамилиям. И самое главное, там есть намеки на интересные детали, они не раскрыты. А все остальное вы прочитаете в огромном количестве исторической литературы по Китаю, по истории, по разным периодам этой истории.
Я хочу сразу сказать, занятие это достаточно сложное, потому что
увлекательное.
Я забыл, это наш автор, в серии «Жизнь замечательных людей», биография Мао Цзэдуна. Фантастически интересным, очень серьезные исследования, но я могу читать только 10 страниц за раз, потому что китайские названия, китайские фамилии, тяжело, устаю.
Думаю, что я сейчас закрою вот эту тему. Да, это действительно так, это даже для китаистов довольно сложно держать в голове там десятки, сотни фамилий, они часто повторяются. В общем, это довольно сложное занятие, правда. Смотрите, значит, в Москве есть, это я обращаюсь к радиослушателям, в Москве есть два очень сильных института, которые занимаются Востоком и Китаем в частности. Это институт Дальнего Востока на Профсоюзной, на Нахимовском бульваре, директор этого института Михаил Леонтьевич Титаренко, и там на первом этаже, рядом с проходом, да, рядом с режимом, там очень хороший книжный киоск. Если вы действительно интересуетесь Китаем, приезжайте на Нахимовский проспект, по-моему, 32, заходите и выбирайте книги. Это все по Китаю. При том, что там есть и Япония, и Корея. И, значит, на Рождественке есть еще институт востоковедения. Если институт Дальнего Востока занимается в большей степени экономикой и политикой, то институт востоковедения занимается искусством производства шелка в Китае в 9 веке до нашей, ну, условно говоря, да, я уже почти шучу, там искусствоведы, там культурологи, там историки профессиональные, там есть люди, которые знают такие детали и подробности, и они об этом пишут, и это продается.
Опять же,
это рекомендация.
Возвращаемся к истории. Гражданская война, коммунисты побеждают, Чан Кайши уезжает на Тайвань.
Срывается на Тайвань.
Да, да. Там основывает при помощи американцев.
Мао Цзэдун накапливает десантные силы для того, чтобы с Тайваня выбить Мао Цзэдуна, вернее, Чан Кайши. Ну вот, а Сталин не дает Мао Цзэдуну десантных кораблей.
Это в тот момент, когда Мао Цзэдун сидит в Москве и, кстати, у меня к себе вопрос. Это что было, воспитанием и постановкой на место?
Леонид, не могу я вот такие детали просто вот так вот взять и раскрыть. Об этом можно многое прочитать, там очень много интриг.
Ага.
Сталин действительно подолгу не принимал Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун несколько раз приезжал в Москву. Это была интрига двух драконов. Это была интрига не дракона и тигра. Разные весовые категории, разная мифология, да, там в разных плоскостях. Это, если сравнивать, это была борьба или двух драконов, или двух тигров, то есть это были, в общем, одновесовые категории, примерно
Сталин
так.
Сталин понимал, что он имеет дело Сталин с равной весовой категорией?
Сталин прекрасно понимал, что он имеет дело с равной весовой категорией, поскольку за спиной Мао Цзэдуна было население в 4 раза больше, чем в России. Хотя бы так, да, и причем население, которое изголодалось по нормальному прогрессу и хорошей жизни. Ну вот, поэтому Сталин просто ставил Мао Цзэдуна, что называется, на место. Видимо, это одна из причин, почему Сталин создал Тайвань, который мы имеем сейчас. И не дал Мао Цзэдуну десантных кораблей для того, чтобы тот сделал, так сказать, десантную операцию, высадил свои войска на территорию Тайваня и добил бы Чен Кайши вот уже совсем, уже наконец.
Вот я никогда этого аспекта не знал. Просто, ну, потому что абсолютно практически ничего не читал.
Все блестит, все блестит в деталях.
А, да, конечно, да, да, дьявол в деталях, конечно. Хорошо, коммунисты одержали победу, и рука об руку советским братом. В Китае начинается строительство социализма с разными, наверное, волнами, отливами, провалами, восхождениями. И далее наступает разрыв. Подоплека разрыва между Китаем и Советским Союзом.
Сейчас я отвечу Василию. Значит, сам бы создал Варфоломеев. Он действительно долгое время прожил на Востоке. Теперь, значит, Леонид, твой вопрос.
Угу.
Здесь конкретно борьба двух драконов или борьба двух тигров. Вот это абсолютно персонифицированная ситуация, когда амбиции двух людей, Сталина и Мао Цзэдуна, а потом Хрущева и Мао Цзэдуна, они стали бороться между собой уже вот в этих вот верхних сферах. Это та самая ситуация, когда паны дерутся,
у хлопов чубы трещат.
Да, а у хлопов чубы трещат. Это было именно так. И, кстати, развенчание культа Сталина не мог простить Хрущеву не только Мао Цзэдун. И Черчилль не мог простить этого Хрущеву, потому что а с кем тогда Черчилль был в союзниках? Если Сталин таков, каким его обрисовал Хрущев, то с кем тогда Черчилль, такие величины мировой политики?
О великой личности Никиты Сергеевича Хрущева и как он нас...
Я никогда не буду говорить.
И не, а мы говорили
в отдельном разговоре.
С Юрием Васильевичем Емельяновым мы об этом рассказывали.
Да, да, да.
Вот, а великий русский философ и писатель Александр Зиновьев сравнил Хрущева с медведем полным сил, который на лесной поляне нашел чурбак и не знал, что с ним делать.
И не знал, что с ним делать.
Вот
да.
Это идеально.
Может быть, может быть.
Мы можем ему за многое сказать спасибо, за возрождение троцкизма. Никто ему не забудет золотых звезд.
Нацеров. За безработицу среди военных и милиционеров.
Совершенно верно.
Да.
Там, в общем... Более, как говорят наши соседи с Польши, от него было, как я так полагаю, более змраду, як потехи. Вот. Думается мне так.
Люблю поляков, на четверть сам поляк, поэтому все это очень любопытно.
Да.
Значит, борьба амбиций, Леонид, отвечая на твой вопрос, это была уже конкретная борьба амбиций, при том, что свои амбиции Мао Цзэдун при жизни Сталина, он их все-таки сдерживал. И он прекрасно понимал,
с кем имеет дело.
Он понимал, с кем имеет дело, он понимал, что он имеет дело, а, с победителем Европы, и, б, с победителем Азии. Потому что на тот момент самая сильная страна в Азии, это была Япония. И причем, как он ее победил? Он ее победил за 8 дней. Реально миллионную армию Квантунскую, которая имела огромный боевой опыт на континентальном Китае, которая, для которой Маньчжурия была на самом деле лагеря переподготовки уже имеющих боевой опыт солдат, Это был огромный госпиталь для тех, кто излечивался от ран, полученных в Южном Китае. И это, ну, Квантунская армия, ее вычеркнуть нельзя. Ее просто невозможно вычеркнуть, и она большая.
И то, что сейчас разные либеральные историки пишут, да кто там был, да что
доходит
там?
До того, что японцы в Квантунской армии вообще были с копьями и на конях. Вот
и без луков.
Я слышал...
И без луков.
Я слышал и такое.
Молодцы, ребята.
Я слышал и такое. Это была абсолютно боеспособная армия.
Более миллиона человек?
Нет, не более, не более. Нет? Все-таки не более, да. Ну, там где-то 780-800 тысяч личного состава, но это были бойцы, и тем более, что японская армия, она всегда была характерна высочайшим уровнем дисциплины, высочайшим уровнем послушания. Она была всегда очень упругая. И нашим войскам, допустим, которые с ней схватывались и, так сказать, и во время гражданской войны, и во время русско-японской войны, это был серьезный противник. Это был серьезный противник. Но, тем не менее, Мао Цзэдун понимал, что Сталин сокрушил эти две огромные силы, и он знал, что Сталин, ну, у Сталина, кроме всего прочего, еще был огромный негативный и позитивный опыт международной политики. В 20-30-е годы Сталин не рассматривался как участник международной политики. Тем не менее, Сталин страну, как мог, ставил на ноги, хотя со всякими... ну, я, например, ему великих чисток простить не могу. Я
ну, Сталину, это отдельно, да, это не будем. Вот
это отдельный разговор, да.
Это совершенно отдельный вот. Разговор.
А уже начиная с 43-го года, начиная с Тегерана, Сталин становится первым среди равных. А их трое.
Можно ли сказать,
равных трое.
У Сталина в то время среди китайцев авторитет был?
Огромный.
Огромный.
Огромный. Огромный.
Огромный.
Было три портрета. Было три портрета. Был портрет Ленина. Нет, четыре портрета. Маркса, Ленина, Сталина и Мао Цзэдуна.
Да. Вот последний вопрос. Я думаю, потом ты будешь отвечать на вопросы слушателей. Мы на этом остановимся. А последний у меня вопрос вот какой. Начинаются, паны начинают бросаться взаимными. Ты предатель, ты ревизионист. Нет, да, это ты да, предатель, да, это да. Ты ревизионист.
Маоист.
Маоист там, я не знаю.
Советские ревизионисты, а китайские маоисты.
Маоист. Да.
Есть такое.
И в какой-то момент происходит то, вот слушатель прислал вопрос, почему Китай напал на нас в 60-е годы. Дело доходит до вооруженных столкновений.
Покажи мне курсором вопрос, найди
да
его.
Да вот...
Я хочу.
У нас сейчас через полминуты новости будут.
Я быстро отвечу. Значит, это был 69-й
вот
год.
Он. Зачем Китай напал на СССР
в конце 60-х годов? Да.
Да.
60-й год, март, Даманский, лето, Даманский это Дальний Восток, лето это Казахстан, значит, Сопка жила на школь, но вот это было желание показать, что я есть.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». Так, Жень, ты хотел на что-то ответить?
Я хотел поблагодарить 448-го за поправку в мой текст. Высота каменная, Желношколь, озеро. Я благодарен, спасибо. Ну, какие-то ошибки в моем изложении вполне могут быть, потому что никогда не был профессиональным историком и географом. Поэтому 448-му просто моя глубокая благодарность. Спасибо вам большое.
Так, Леонид, раскройте, пожалуйста, тему чая в культуре Китая. С уважением, Александр, я не могу ее раскрыть. Я думаю...
Чай появился в Китае из Индии. Поскольку там были подходящие климатические условия, он там приобрел определенные, так сказать, свои особенные китайские вкусовые качества. А для англичан, которые культуру чая завезли фактически на территорию Европы, просто увеличился рынок. Вот вся история.
А, так... 2024, где Япония взяла валютные ресурсы для модернизации в конце 19-го, начале 20 века, Евгений. Это, по-моему, называется революция Мэйдзи.
Это революция Мэйдзи. Отвечая на этот вопрос, следует отличать валютную систему современную от валютной системы, которая была до Второй мировой войны. до того момента с 48 по 52 год, когда Америка договорилась с побежденной Европой, а побежденная Европа это была Франция, Великобритания и все остальные страны, кроме уже тогда нарождавшегося советского блока, о том, какова будет валютная система после того, как они подпишут все соглашения и доллар станет международной, так сказать, международной расчетной валютой.
И окончательно вот, откажется от золотого содержания.
Да, да, от золотого стандарта.
Да, ну это я.
Да, это так называется. Ну вот, значит, в те времена был, ну, где-то был золотой стандарт, где-то был серебряный стандарт, но японская экономика, она основывалась на налогах. Японские крестьяне производили продукт и, так сказать, его продавали, из произведенного и проданного продукта они платили налоги. Вот эти налоги японское правительство во главе с, значит, японским императором, они сгруппировали, и на эти деньги они купили все то, что они хотели. Вот так работала система экономики.
И мы, Жень, заканчиваем повествовательную часть, дальше будешь на вопрос отвечать. Разрыв с Советским Союзом, все советские специалисты пошли вон.
Это 59-60 год.
Да, да. Да, да. Да. Вооруженные столкновения на границе.
Это 69-й год.
И все это под общим названием «Паны дерутся».
Да, это было столкновение амбиций. Тут другого никакого объяснения дать невозможно.
И то, потому что Мао не мог сказать Сталину, Хрущеву он высказал.
Хрущеву он выразил. Угу. Хрущеву он
и
выразил.
И словами, и делами.
Да, когда, значит, он принял Хрущева, купаясь в бассейне. В общем, у Мао Цзэдуна, как у очень талантливого заговорщика, у него было масса всяких вот таких вот вариантов. Вот, он свою оппозицию принимал в халате, когда та сказала, стала ему доказывать в 59-й год, что его компания трех красных знамен, ну вот, она приводит страну как раз к упадку, а не к развитию. Вот он их принял, когда Пен Дэхуай, кстати, вот министр обороны, написал ему письмо с критикой его политики трех красных знамен, а компания трех красных знамен, она как раз предшествовала культурной революции. Три красных знамени – это 58-59 год, когда они, значит, на крестьянских дворах стали плавить чугун, выплавлять там всякие вот эти вот, как они называются, там, доменные печи. Когда они подняли одновременно на всей территории Китая всех птиц в воздух и в течение 4 суток не давали им садиться на землю, вот это был страшный грохот на территории Китая. Они били во все бубны и барабаны.
Прямо Салтыков-Щедрин истории одного города.
Ну, да, да, я тут с тобой не могу не согласиться. Пусть только наши, мои личные китайские друзья на меня не обижаются за то, что я поднимаю эту историю. Но что было, то было. Ну вот, в течение где-то там от 4 дней до недели китайцы били во все бубны и барабаны, не давая птицам садиться на землю, передохнуть и попить водички. И птицы просто валились мертвыми, они их метлами собирали и грузили на грузовики, и потом это куда-то увозили, сжигали. А на следующий год весь урожай сожрала гусеница. И потом они в Советском Союзе покупали птиц, завозили на территорию Китая для того, чтобы сохранить природный баланс. И вот Пен Дэхуай написал, значит, по поводу всей вот этой вот политики, написал письмо Мао Цзэдуну, Мао Цзэдун его прочитал, собрал политбюро у себя на, так сказать, в своем особняке и встретил их в халате. Да. Тем самым он им показал, кто есть кто.
Да, да. И вот это вот противостояние между Мао и оппозицией...
За первенство в международном коммунистическом движении...
Советским Союзом.
И за... Ну, Советским Союзом, да. С советскими лидерами.
Да,
в борьбе. И за первенство в демонстрации способностей коммунистической системы к прогрессу. Вот это было
и
так.
И мы подходим к началу культурной революции.
К самой культурной революции, да.
Вот. Значит, ага. О причинах культурной революции. Что это было такое? Кто за этим стоял? Какие цели преследовал? И уже Китай совершенно вот ближайшего прошлого. В следующую субботу мы поговорим с Евгением Анташкевичем. Я еще раз напомню нашим слушателям. Когда начинаешь с экспертом говорить на серьезную тему, кажется, что 2 часа, ну, это вообще там еще и чай попить успеем. Ничего подобного. Не укладываешься. Поэтому беседа, которую мы предполагали провести за 2 раза, ну, вот мы ее проведем за 3 раза. Пожалуйста, ваши вопросы к Евгению Анташкевичу. Ну, подпоследний. Почему Тайвань не отдал советских моряков, дрейфовавших в море? Зачем раздул конфликт? Это имеет, помнишь этот фильм
«Чрезвычайное ЧП»?
ЧП, да, с молодым Тихоновым.
Значок, помнишь?
Да,
когда,
да, да.
Когда они пальцы крестиком держали.
Да, да.
Я вру, но пальцы крестиком,
да,
держу.
Да, да,
да. Да, ну, вообще таких историй было несколько. Просто наши политики и наши кинематографисты из нескольких историй сделали одну. Ну вот, и наших моряков прихватывали не только тайваньцы и не только в этом регионе. Нашим морякам доставалось и морякам, и китобоям. Ты же помнишь эту категорию? Огромную категорию китобой.
Китобойная флотилия.
В Одессе стояло 4 китобойные флотилии, одна стояла во Владивостоке. Это была «Слава», «Родина», в общем, я уже сейчас не помню.
У меня почему-то «Слава» в памяти.
Михаил Водяной, одесский артист,
да,
опереты,
да.
Он на, значит, на одной из китобойных флотилий числился гарпунщиком.
А, понятно.
И нашим морякам доставалось то в портах, то в открытом море, поэтому взять этот фильм и из него сделать какую-то историю, ну, взяли и сделали историю. История, на мой взгляд, получилась абсолютно политизированная, но абсолютно честная.
7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за замечательную передачу.
Вам
у меня,
просьба.
Собственно, 2 вопроса.
Пожалуйста.
Значит, вопрос первый. Вот было сказано, что японцам все помнят, ничего не забудут. Но у нас же тоже были с Китаем, там, 69-й год, и 28-й или 29-й, там. Там, на КВЖД и прочие вещи. Ведь нам,
да, 29-й год, помнят.
Это
конфликт на КВЖД, да.
Это первый вопрос. Второй вопрос, если можно, я понимаю, что это, наверное, будет в следующей передаче, но все-таки в 2 словах. Вот, по-моему, март 79-го года, война Китая с Вьетнамом, нам так никто и не объяснил, что это было.
Да, кстати говоря, как этого и не было вообще? Никто же об этом не говорит. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Жень.
Мне все равно, с какого вопроса начать, с первого или со второго. У нас действительно с Китаем были и события, и трагические события, и разные. В прошлой передаче мы говорили о том, что китайцы убили наших дипломатов в Кантоне, и такое было.
И такое было, да.
Причем убили, не просто убили, а убили прилюдно, а в 29-м году они арестовали в Харбине все консульство генеральное советское. Ну вот, поэтому ситуации развивались по-разному, но как-то так... А, кстати, на базе антисоветизма Мао Цзэдуна комиссия Буша сделала предложение американскому Конгрессу и Сенату, и Конгресс и Сенат согласились, и на антисоветские цели Мао Цзэдуна Китай получил огромный кредит. Правда, Мао Цзэдун помер, и кредит пошел на другие цели. Вот откуда, собственно, современный Китай, да, это одна из причин. Ну вот, но как-то так, в общем, нам удавалось удерживаться с Китаем на довольно нейтральных позициях, на довольно дружественных позициях. Ну, а теперь смотрите, Китай, Россия, Китай, Индия. 3 огромные страны, которые друг с другом просто как вот бутерброд. При том, что в середине кусок-то не тоненький, да, сыр режут не тонко, сыр режут как-то колбасу, как в той рекламе про папу, папа может. 3 огромные страны, которые через границы являются ближайшими соседями друг друга. Это вам не Румыния, Польша и Финляндия. Это совершенно другие конгломерации, это практически половина, ну не половина, это треть населения земного шара и практически половина сухопутной территории земного шара. Поэтому здесь, вы знаете как, слоны сильно-то друг с другом или дерутся до смерти, или стараются не толкаться, они уж больно большие. Поэтому нам где-то так, в общем, с Китаем... И Китаю с нами надо быть поосторожней, и это правильно. И нам с Китаем тоже надо быть поосторожней, и это тоже правильно. Вот тут вопрос, кстати, Алексей, удастся ли Китаю в 21 веке удержаться от имперских амбиций и экспансий? А зачем удерживаться? Экспансии Китай не производит, а амбиции, имперские амбиции, если человек не раздувает щеки до их потрескивания, да, то есть если у него силы щек хватает на нормальное раздувание, значит он в естественных условиях, значит это его нормальная сила. Если у народа есть имперские амбиции и они не превращают народ в побежденный, это нормально, поэтому Китай, не думаю, чтобы он удерживался от чего-то в этом плане. Другой вопрос, что надо соизмерять реальные силы и амбиции. И мы такие же, и мы похожи. Наши духовные имперские, вернее, наши имперские амбиции, они в данном случае больше духовные.
Скорее, да.
Да.
Скорее, да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
Пожалуйста, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот в Китае огромные темпы роста рождаемости. Они всех переплюнули.
Ну, вопрос, в этом вопрос, 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 вопрос.
А скажите, какие причины этого? Почему они так быстро размножаются? Mm-hmm.
Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, так быстро размножаются не только они. Индусы их уже догнали, и поскольку у индусов нет политики сдерживания деторождения, индусы их начинают по темпам перегонять. У меня даже, я прошу прощения, у меня даже некоторые завитки на эту тему имеются. Ну вот, в основном приплод, так скажем, да, вот такое вот увеличение народонаселения, это сельская местность. И это абсолютно необходимо, потому что механизация сельского труда, она в Китае пока еще на крайне низком уровне, там просто нужны рабочие руки. И политика ограничения деторождаемости, она была для городов. Она не была для сельской местности. Если вы запретите крестьянину рожать себе сыновей и дочерей, ну вот, китайский крестьянин этого не поймет, а где-то даже и огрызнется. А теперь давайте представим себе, что из 1 миллиарда 318 миллионов на население Китайской Народной Республики 80% это все-таки крестьянское население. Но мне нравится.
Расскажите об участии китайских добровольцев в Корейской войне. Если можно, расскажите о поддержке Китая, коммунистической партии Бирмы. Что Бирма? А Малайя? А Индонезия?
Ну, отвечу на первый вопрос. Американцы стали побеждать Ким Ир Сена, и появилась прямая угроза того, что американцы сядут на Корейском полуострове, сядут прочно и конкретно. Вот. А о том, что такое американцы, в общем, уже к тому времени уже достаточно хорошо было известно, хотя еще не было Вьетнама. И тогда Мао Цзэдун по договоренности и со Сталиным, и с Ким Ир Сеном, вот, он организовал армию так называемых китайских добровольцев. Ну, конечно, это были войска, но вот, и в Китае доброволец любой, кто стоит в рядах, он автоматически зачисляется в добровольцы. Характерная особенность для любого тоталитарного, авторитарного режима. Тут мы с вами можем, так сказать, спорить, можем обсуждать, можем не обсуждать. И миллионная армия была отправлена в Корею, она приняла участие в войне. Значит, наши сухопутные войска в этой войне участия не принимали. Ну вот, но наши летчики напрямую сражались с американскими летчиками. Ну вот, такие события были. И, кстати, в этой войне погиб старший сын Мао Цзэдуна, Мао Цзэмин, который учился в Красной Талке, в Иваново, в интернате. Ну вот, если только я не путаю, младший или старший, но, по-моему, все-таки старший. Если кто-то сможет меня поправить, буду благодарен. Ну вот, так что вот, да, эти события действительно были. А дальше Китай распространялся, как вот он стал распространяться в средние века, построил огромный флот и завоевал практически, так сказать, там, Индонезию и Филиппины. Ну вот, вот так же Китай распространял коммунистическую идеологию, то, что называется маоизм, на все соседние территории. Это... И, кстати, к этой категории, видимо, все-таки относятся и события с китайско-вьетнамской войной. Для меня они до сих пор остались непонятыми, тем более, что Китаю там было нечего делать. Вьетнам только-только победил американцев. Он был в таком состоянии победы, что китайцы просто сделали неосторожный шаг. Это мое твердое убеждение.
В чем секрет сохранения монополии Компартии в Китае? Шмель, значит, монополии на власть.
Монополии на власть. Секрета никакого нет, потому что в течение многих-многих десятилетий, начиная с 49-го года, в Китае невозможна была многопартийная система, хотя, если вы посмотрите состав Всекитайского собрания народных представителей, то там были даже представители партии Гоминдан. В составе 1-2 человека. Вот для того, чтобы спектакль был похож на реалистический, такое было. Но сейчас представить себе в Китае наличие других партий, я, например, при том, что там есть КПК, вот если КПК убрать, тогда Китай передерется, перессорится, как передерутся, перессорятся любые народы, на территории проживания которых убрать, так сказать, вот привычный стандарт политической жизни, да?
Ты извини, я отниму
попрут тебя
12
просто.
Секунд.
Да.
Важнейшие преобразования проводятся в жесткой узде.
Да.
В отличие от, опять же, одной страны, которая занимает 1/6 часть суши, которая там вообще в состоянии безумия и всего остального, и заявлений полупьяных государственных деятелей: берите столько суверенитета, сколько вам надо. Результат видим? Видим, конечно, результат.
Ну, одна шестая часть суши в те времена была нынешней Украиной.
Ну да, да.
Не более,
да,
не больше, не меньше, под таким же влиянием Запада. Китай умудрился вот этого влияния избежать, сохранить национальную политику и сохранить фактически монопартийную систему.
В Китае люди расселены равномерно или есть места, где людей мало?
Есть места, где людей мало. Маньчжурия.
Понятно.
Маньчжурия.
Ну, пустыня Гоби, наверное.
Ну, там, да, там на севере, на северо-западе, там огромные пустыни, поэтому, конечно, люди там расселены по-разному, но, опять-таки, я думаю, что города мы не берем, ну вот, потому что один Шанхай 20 миллионов на не очень большой, даже, по-моему, больше, чем 20 миллионов на не очень большой территории, вот, а есть, вот я уже упоминал, провинция Шаньдун, где там одна деревня заканчивается, и другая деревня начинается, между ними нет границы, между ними есть только противопожарная полоса шириной метр, и там люди на велосипедах ездят, как у нас ходят по Тверской. Вот это самое плотное народонаселение, опять-таки, помимо городов, в мире вообще. А есть 350 километров от Харбина до Цицикара, это на северо-запад, а там вообще никто не живет.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте. Алло. Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте. Леонид, Евгений, блестящая передача, как, впрочем, и постоянно.
Так, Жень, это тебе все.
Спасибо.
Пожалуйста, вопрос.
Смотрите, значит, некоторое время назад была тоже там по радио Москва, и Грацуба, историк, рассказывала о не очень хороших событиях в Хабаровске, когда были убиты там огромное количество китайцев русскими. Вот вы это как-то прокомментируете, и не осталось ли...
Не Хабаровск, это Благовещенск.
Обида против нас?
Да,
не
и
Хабаровск.
Историк Карацуба, я, правда, не очень считаю, что она историк, она, так сказать, либеральным от этого от всего несет. Пожалуйста.
То, о чем вы говорите, если я правильно понял, а, по-моему, я правильно понял, это было в нулевые годы 1900 в Благовещенске. Там напротив Благовещенска стоит, прямо напротив Благовещенска стоит, тогда он назывался по-манчжурски Сахалян, сейчас он называется по-китайски Хэйхэ, в переводе «Черная речка». И тогда люди, русские, китайцы, они на обоих берегах Амура, и, ну, Уссури в меньшей степени, Амура, они жили в равной степени. Русские жили в Китае, китайцы, особенно китайцы, жили и китайцы, и китайцы, и корейцы жили на берегах, ага. на русском берегу реки Амур. Ну, вот, это была абсолютная норма, люди торговали, выращивали, там, женились, растили детей и так далее. И китайцы были до такой степени комфортными соседями среди русских, что когда пришел приказ о необходимости выселить китайцев на китайскую территорию, это даже было воспринято как что-то такое не очень хорошее русским населением. Но полиция выполняла приказ, значит, порядка 3000 китайцев были действительно насильственно выселяемы на противоположный берег, но им не предоставили достаточного количества плавсредств, и они просто утонули. Они просто утонули. Это очень скорбная страница в нашей истории, и китайцы об этом помнят. Поэтому если, допустим... Вот этого я говорить не буду, потому что если меня слушают китайские друзья, мне очень не хотелось бы, чтобы у них остался какой-то негативный осадок. Но осадок остался. Вот от этого события осадок остался.
Это инициатива местных властей?
Нет, это была инициатива, естественно, центра. А когда в России были инициативы местных властей? Просто местные власти это сделали вот так.
Ага.
Сделали, откровенно, конечно, откровенно плохо, отвратительно сделали. Это беда, это трагедия.
7373-948, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здрасте. Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Нас во всей этой истории интересует, не съест ли нас Китай, особенно в этой экономической ситуации, которая начинается. И потом, вот вы недавно сказали, минут 5-10 назад, что Китай, Россия и Индия – это целых 1/3 населения в мире. По-моему, это больше 2/3.
Нет, сказано было бы... Больше половины населения земного
шара. Не будем считаться по таким мелочам.
Да, мелочи какие-то. Чем мы, собственно говоря? Вот мне тут 30 рублей должны. Вот это действительно это серьезная вещь.
Это да. Отвечая на отвечая на ваш вопрос, китайцы нас не съедят. Мы холодные, нас еще разогреть надо, мы живем на севере.
То есть мы невкусные?
Мы невкусные, для китайцев мы невкусные, да. Мы хорошие, как вам сказать, китайцы нравятся, когда мы едим. Им нравится смотреть, как мы едим. И для того, чтобы с нами жить в мире и добрососедстве, им, в принципе, этого хватает. А если отвечать по-серьезному, территория России – это не та территория, на которой средневзвешенный китаец будет жить комфортно. Здесь не растет рис, тут не растет гаулян. А в Москве тем более.
Совсем не растет.
Тут асфальт. Тут растет асфальт.
Так, успеем. Еще один вопрос, пожалуйста. Вот ровно столько времени. Здравствуйте.
Добрый день. Очень хорошая передача.
Спасибо.
Тимур, Москва.
Тимур, вопрос, пожалуйста.
Такой вопрос. Сейчас китайский автопром шагает сильными шагами. Стоит ли нашему автопрому опасаться, что китайский рынок придет к нам в Россию?
Стоит. Спасибо. Стоит.
Ой, я боюсь. Я боюсь, нашему автопрому всего надо опасаться.
Нашему автопрому надо опасаться, начиная с себя. Вот. А вообще-то, конечно, стоит опасаться, потому что это любая конкуренция. В любой конкуренции, в конкуренции нет друзей.
Какие друзья?
Поэтому исключительно опасаться, только опасаться.
Да, я помню, как говорили, что японские товары дрянь, и они действительно были не ахти. Потом я помню, как говорили, что японские товары зашибись, а корейские товары дрянь. Сейчас говорят, что китайские товары дрянь, но многие люди уже начинают выражать свои сомнения. Жень, спасибо тебе огромное, что пришел. До следующей субботы.
А Америка и Европа носят китайские плащи, трусы и часы.
Они носят все китайское. Да. Спасибо тебе за то, что пришел.
Спасибо за то,
мне так было очень интересно. Нашим радиослушателям всего вам самого доброго. В субботу следующая Женя у нас будет. Ну, а завтра, пожалуйста, в 11 часов. Всего вам самого доброго. До свидания.